У ефіры Радіо Свабода з пражскай студыі вас вітае Ганна Соусь. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Інтэрнацыянал спецслужбаў супраць інтэрнацыяналу дэмакратаў». Наколькі шчыльна супрацоўнічаюць беларускія і расійскія спецслужбы ў барацьбе са сваімі апазіцыямі? Ці насамрэч расійскія апазіцыянеры абмяркоўвалі ў Менску з грузінскім палітыкам Таргамадзе планы акцыі пратэсту? Ці перадаваў Тбілісі афіцыйнаму Менску інфармацыю пра беларускую апазіцыю? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў, старшыня беларускай нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнэрства і намеснік галоўнага рэдактара расійскай газеты «Камерсант» Глеб Чаркасаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
На минулом тыдне «Коммерсант» опубликовал интервью с российским оппозиционером Константином Лебедевым, який проходил по справе об акциях протесту на Болотной площади у Москвы в травне летось. Лебедев пошел на судовую сделку в обмен на смягчение присуду, признал вину и дал показания на своих поплечников. Ну, в приватности он сказал, что с встречи в Минску грузинского политика Гиви Таргамадзе и представников левого крыла российской оппозиции сапраўды отбывались. При этом обмерковывались планы акций протеста в России, так само вырашались пытания финансования этих акций. Так само Лебедев со спасылкой на Таргамадзе поведомил, что грузинские улады в часы керования Саакашвили передали белорусским уладам звестки про белорусскую оппозицию, якими яны володали. Пачне вось этага. Юрый Чаусаў, ці верыце вы ў гэтую информацию? Ці гэта, на ваш погляд, хутчэй такая информационная операция ФСБ с мэтай дискредитовать Саакашвили?
Информацию, озвученную Лебедевым, можно разглядать у нескольких аспектах, але у першую чаргу трэба разумець той медыйны контекст, у яким яна з'явилась. Это такие протяг того позиционования, якое ажыццяўляецца апошнім часам у дачыненні да дэмакратычнага руху ў Расіі і ў навакольных краінах. То бок ачарнення дэмакратычнай апазіцыі як суцэльна інфільтраванай замежнымі агентамі, ну і, ў прынцыпе, правакатарамі і здраднікамі. Мне падаецца, што Сказар Лебедзеў зараз гаворыць усё ж такі ў межах той здзелкі са следствам, якую ён заключыў. І тут мы бачым просто іншае пазіцыянаванне пагрозы каляровай рэвалюцыі, калі ў перыяд 2003-2006 гадоў каляровая рэвалюцыя абодвумі бакамі разглядалася як рэальная, блізкая перспектыва. Адныя баяліся, іншыя разлічвалі на эфект даміно, што, маўляў, сёння Грузія, заўтра Украіна, паслязаўтра Беларусь, а там, дай Бог, і Расія расхістаецца. Зараз інфармацыйная стратэгія іншая, зараз вось бачым супраца са следствам, мягкі прысуд, двухсэнсоўныя каментары і распаўсюджванне такой паняверкі і дыскрэдытацыі не столькі канкрэтных персаналяў, Саакашвілі і грузінскіх эмісараў, колькі самой міжнароднай салідарнасці дэмакратаў.
Так, а ўсё ж такі, вось наконт гэтага сюжэту, Юры, было ці не было?
Ці перадавалі беларускім уладам звесткі пра беларускую апазіцыю, якімі яны валодалі?
Так, так.
Ну, я б не сказаў, што Грузія была самы актыўны гулец на беларускай публічнай сцэне. Хутчэй, пэўны перыяд грузіны выкарыстоўвалі функцыю такога аператара ці эксперта у межах рэвалюцыйнага сцэнара, ну і не былі там першай скрыпкай. Это, скажем так, такая завязёнка гэтага сусветнага дэмакратычнага руху, што тыя краіны, дзе адбыліся паспяховыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні, яны априори робяцца экспертамі і такімі старшымі таварышамі для іншых краін. У свой час такую ролю выконывалі сербы, а таксама славакі. У перыяд 2003-2006 гадоў на беларускай палітычнай сцэне сапраўды грузінскія эксперты былі заўважаныя, былі пэўныя заявы беларускага КДБ, но ў 2006 годзе нават узбуджалася крымінальная справа адносна пагрозы тэрарызму, і памятаеце, дэманстраваліся па беларускім тэлебачанні асобы, якія сцвярджалі, што падрыхтоўку праходзілі ў нейкіх грузінскіх лагерах. Але пасля 2006 года ніякіх сур'ёзных і істотных актыўнасцяў грузінскіх экспертаў Беларусі не было заўважана. Магчыма, нешта і адбывалася, але гэта наўрад ці можна назваць сур'ёзным экспертам рэвалюцыі. А што датычыць беларускіх спецслужбаў, я думаю, што калі б у іх былі некія больш-менш сур'ёзныя дадзеныя пра кантакты ці супрацу беларускіх апазіцыянераў з грузінскім бокам, Мне падаецца, што яны безумоўна гэты козыр скарысталі.
Глеб, зараз вам пытанне. Наколькі вам падаецца імаверным, праўдападобным тое, што такая перадача была? Бо там сапраўды быў даволі круты паварот. Вот, як сказаў Юры, была праца грузінскіх экспертаў. Сам Міхаіл Саакашвілі, напрыклад, у красавіку 2006 году пісаў, што трэба там санкцыі вводзіць супраць Лукашэнкі. Ну, а потом адбылося рэзкае замірэнне.
Однозначно ответа дать нельзя. Одно дело романтические представления о мире, другое дело реальная политика. А то, что на постсоветском пространстве реальная политика достаточно серьезно приправлена всякими романтическими или идеологическими моментами, это так. Но я хочу сказать, что для операции ФСБ это слишком много сходится, это слишком гладко. Вот так очень гладко, мне кажется, не совсем умеют. Очень вовремя появился этот парень, скажем так. Я имею в виду Лебедева.
Владимир, а як вы лечите? Вот миновито эта информация. Мы зараз покуль не говорим про там сустрэчы Таргамадзе з Удальцовым, а вось бярэм менавіта беларускую тэму. Так, сапраўды, факт. Былі стасункі спачатку вельмі кепскія паміж Саакашвілі і Лукашэнка, скажам так, потым сталі даволі добрыя. Ці стала часткай вось гэтага паляпшэння стасункаў такая, так бы мовіць, канфідэнцыйная перадача інфармацыі? Ці не стала?
Сапраўды, трохі здзівіла такая рэзкая змена стаўлення Саакашвілі да Беларусі, да Лукашэнка. Да гэтага часу невядома, што сталася прычынай такой змены. А што тычыцца перадачы інфармацыі, то я думаю, што гэта магло цалкам быць, бо стасункі і ўзаемадзеянне паміж спецслужбамі розных краін не прыпыняюцца нават у перыяды найвышэйшага абвастрэння адносінаў. Але ж, што маглі зліць грузінскія спецслужбы, нават і без ведама Саакашвілі, гэта магло рабіцца проста паміж ўзаемадзеяннем між спецслужбамі. Што яны маглі зліць? І тут вельмі цікавае пытанне, бо весь матэрыял, які зараз пададзены з вуснаў Лебедзева, ён не ўтрымоўвае ў сабе нейкай, сапраўды невядомай інфармацыі. Такой, якая магла б там штосьці там вымусіла б пераглядзець там і так далей. Да? Ён хутчэй стварае ўражанне. Уражанне пра тое, што ўсе рэвалюцыі, ўся палітычная дзейнасць, апазіцыйная дзейнасць у краінах, нашых краінах СНД і Грузіі робіцца як змова. Як такая сусветная, ці там, не ведаю, лакальная змова паміж рознымі деструктыўнымі там бандыцкімі фарміраваннямі і так далей. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што і зліў інфармацыі грузінскімі спецслужбамі беларускім спецслужбам мог мець, прыкладна такі ж характар. Бо большая частка, нават не больша, амаль уся частка беларускай апазіцыі працуе легальна. І ўсё, што могуць ведаць спецслужбы, яны і так ведаюць з адкрытых крыніцаў. Спецыяльная інсайдарская інфармацыя не прагучала, яе нема. І не толькі думаю таму, што яна там закрытая, яе нема. Але ж я думаю, што яе проста нема. Ну і яшчэ адзін момант. Чаму ўвогуле Таргамадзе выбраў там Мінск для стасункаў з левай расійскай апазіцыі? Бо заўсёды Лукашэнка вітаў, так скажам, на Беларусі левыя сілы, нават экстрэмісцкія левыя сілы, камуністычную апазіцыю расійскую і так далей, то ў Мінск накатаная дарожка, так бы мовіць. І вельмі слушна было б тут сустракацца, весці нейкія перамовы і так далей, бо КДБ беларуская таким сустрэчам не перашкаджае, а наадварот хутчэй спрыяе.
Глеб, а як вы, дарэчы, вось тлумачыце вось этот чыннік? Сустрэчы паміж Таргамадзе і расійскімі апазіцыянерамі, скажам так, калі яны ўсё ж такі былі, адбываліся ў 2012 годзе. 2012 год, это, так бы мовіць, быў мядовы месяц паміж Лукашэнкай і Пуціным. Лукашэнка быў пад ціскам Еўропы, Пуцін, так бы мовіць, выдаваў розныя даброты, там цану на газ зніжаў, першая яго паездка, дарэчы, пасля абрання была менавіта ў Мінск. І як вось гэтыя людзі паехалі ў Беларусь? Это ж яны фактычна паехалі, ці іх падвязалі? подвели под видеокамеры белорусского КДБ.
У нас есть некое смешение понятий. Мы почему-то считаем, что вот этот вот человек, который дает показания, Развожаев, Удальцов и их ближайшие товарищи, это сколько-нибудь серьезная оппозиционная сила. Но на самом деле для тех, кто вышел на болото в декабре 2011 года, их имена ничего не говорят. Но Удальцова, может, еще как-то слышали. Как-то кто-то его слышал. А так, в общем, это всегда была небольшая секта. Соответственно, она живет по законам такой немного авантюрной, немного релятивистской секты. И в Беларуси привыкли ездить, там тут даже доехать просто никаких хлопот и, собственно, и дешево все. А давайте там поедем, а нас все равно никто не обманет. И потом эта встреча, как я понимаю, съемка-то велась самими участниками, вот это то, что показывали, да, съемка велась самими участниками этого мероприятия. Тут даже особо работать не надо. Не знаю, что делаю в этом.
До речи, а как вы тлумачите, вот Владимир сказал там справа у любви Лукашенко до левых, ну а как, например, Лукашенко примал Таргамадзе, и он же ведал, скажем, ставление российских коллег до этого персонажа. И вогуле, Беларусь, как бы позиционуя себе, как такие самые отданные сябра священного антиоранжевого союза. Лукашенко змагается за оранжем по всей постсоветской просторе. И спокойно дают махчимость одному, что, так бы мовить, этих оранжевых Че Гевар, спадару Таргамадзе, сустракаться у Менску с какими-то представниками, которые ему там расповедают лезть не про выбух Транссиба.
Слушайте, ну, из Таргамадзе Че Гевара оранжевого движения такой же, как и Уинстон Черчилль местного разлива. Я мало знаю про этого человека, но мне кажется, что он такой же авантюрист, как его коллеги. И то, что Лукашенко хочет, чтобы они делали все под его присмотром, но ему спокойнее. Пришли люди, поговорили о чем-то. Можно отследить, явно делать ничего не будут, потому что там, где люди разговаривают, там они ничего не делают. Как раз лукашенковская логика поведения, мне кажется, вполне очевидной. А что касается обсуждения, знаете, мне кажется, что ну, когда его, вот, Лебедев отсидит, его надо, наверное, в правительство брать. Потому что это настолько успешно разводить людей на что-то несуществующее может только вот этот очень талантливый человек.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Рада БНР заклікае Швецию расследаваць дзеянні ахоўнікаў, якія не задаволілі разгарнуць на трыбуне чэмпіянату свету па хакею вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Шведская праваабарончая арганізацыя Остен Групен заявіла, што рашэнне арганізатараў чэмпіянату свету забараніць беларускі нацыянальны сцяг абуджае абгрунтаваны гнеў Беларусі. Тоні Вырын, генеральны сакратар хакейнага чэмпіянату ў Стакгольме, спасылаецца на правілы міжнароднай хакейнай федэрацыі, якія забараняюць выкарыстанне палітычнай сімволікі. Палітвязням Статкевічу, Аліднівічу і Лобаву на Вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў ЭКМС-сервісе, далі паказанні ва ўправе следчага камітэту па Менску. Сёння пасля 21 гадзіны з ізалятару на Акрэсіна мусяць выйсці тры актывісты, затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху: Аляксандр Тарнагурскі, Дмітрый Чарняк і Ігар Труханович. Слухайте передачу «Правский акцент». Тема выпуску «Интернационал спецслужба у супрать интернационалу демократов».
Юрий, а як ви тлумачите ось в этих встречах в Менску мотивы всіх боков? Мотивы Лукашенки, чому он дав махчимості этим людям сустракаться? Мотивы російських опозиціонерів, які поїхали, так би мовити, у Пашу к Льву? І мотивы спадара Таргамадзе?
Ну, Юрий, у вашому питанні есть слово Лукашенко, да, я далеко не так упевнен, что подобного кшталту перемовы обовязково потребуют санкции керівника державы. Мне худше бачится, что тут чисто технічний бок мав велике значення. Білорусь після 2008 года перетворилася в таку дорогу життя для грузинов, которые ехали в Россию назад, и вот этот фактор нейтральной территории, где могут встречаться представители Грузии и России, и он, на мой погляд, играл основную роль. З іншого боку, цей приклад доволі показальний, тому що Білорусь останнім часом вельми імкнеться експлуатувати ось цей статус своєї особливої території суверенного офшору. Да? От як з нафтовим бізнесом, всякі розтваральники, розбавляльники ми,
помещальцев российских пропускаем. У Беларуси можливо то, что не можливо в інших країнах. В этом смысле Беларусь зручная країна для гульні спецслужб, не глядячи на такую авторитарную уладу. Технічний бок, мені подається, грав тут основну роль. Наскільки велика роль спецслужб, ми можемо тільки здогадуватися, яку роль білоруські спецслужби тут грали. З іншого боку, не будемо забуватися про щільні зв'язки білоруських спецслужбістів з їх російськими колегами. Питання, яке колеги поставили, мені подається слушним, недостатково відомо докладно, хто писав ці розмови. Тому мені подається строїти глибоких висновок, цих глибоких наративів, виходячи з того, що зустрікалися російські опозиціонери у Мінську, мені подається не самый слушный вариант.
Юр, вот с этой темой, которую вы уже закранули, на ваш погляд, по поводу ваших оценок, насколько сильное супрацовництво помеж российскими и белорусскими спецслужбами миновито в пытании, так бы мовить, антиоранжа, борьбы с революцией, скажем так. Ну, вот, ведомо, как по наводце белорусского боку был в Москве арештованный Игорь Алиневич, хотя можно сказать, что его обвиновачивали у выбуху у российском посольстве, тут бы, так бы, любая держава супрацовничала, как поймать того, кого обвинувачивают выбуху в ее посольстве. Але с другого боку, вот мы памятаем, здається, летом минулого года, когда были забороны на выезд белорусских оппозиционеров, ну, так и они спокойно в Москву выезжали, никто их там не чапал. Вот как вы оцениваете вот ступень этого супрацовничества, ци тут все-таки баки гуляют крышечку свою гульню?
Которые помеж державами на керунку боротьбы с политичными оппонентами, и теми, кого они называют экстремистскими революционерами, это правда и снуе. Среднеазиатские коллеги правооборонцы могут, и представники среднеазиатской демократичной оппозиции могут шмат расповести про роль такой организации, как ШОС, в этом накірунку, хоть там декларуется в першу чергу боротьба с исламским экстремизмом, але насамрэч створены сапраўдны такі міжнародны антиреволюційны, антиісламский, антиэкстремистский интернационал. Что датычыць беларуска-российского супрацовніцтва уже у гэтым накірунку, то оно, конечно ж, існує, так само доволі моцное. Приведены вами приклад Ігора Алиневича и арешта его в Москве, достатково красномовны. З іншого боку зауважу, что там выходящий из дзённика Алиневича, який недавно опубликован, про ягоную передачу было сказано, ну, глядите, нехай это будет опошний раз. Справа в том, что питание незаконных экстрадиций из России у Беларуси достатково грунтовно поднималось белорусскими правооборонцами, белорусский Хельсинский комитет змагался с этой проблемой, и сдавалось, что она все-таки накировывается у правовое речище. Достатково привести приклад неудалой пробы подобного арешту в отношении господара Абозова, який проезжал про Россию, маючи притулок у Эстонии, ну и его российские правоохранные органы спробовали захопить. Але, супольная борьба с демократами, с революционерами, с экстремистами, в кавычках, это далеко не самый основный фактор в взаимодочинениях автократов на постсоветской просторе. Ну и белорусско-грузинские стосунки, которые значительно полепшились после войны 2008 года, тут наилепший приклад. Мне подается, что худшие эти органы имкнутся не наладить сотрудничество, а просто переймают поспеховые техники. Хотя полный обмен досвидом, обмен информацией безумно снее.
Глеб, а как вы оцениваете, так бы мовить, ступень щильности супрацы белорусских и российских спецслужб миновито в борьбе с оранжем? Ну, вот скажем, с Украины, глядячи по всем зараз, по меньшей мере, довольно щильное супрацовництво того же Зважаева, якого вы пригадали, накольки я веду, арештовали миновито в Украине. А вот с белорусами это щильно, и все ж таки каждый гуляет свою гульню.
Спецслужбы двух государств не могут быть работать одной машиной, но достаточно значительная координация по этому и, может быть, другим вопросам, конечно, присутствует. Я думаю, что специальное подразделение взаимодействует достаточно тесно, что не может свидетельствовать об унификации в обеих спецслужб. Есть и вещи, по которым они не сходятся. Но есть политическая установка руководства двух стран, да, воюем с Иранжадом. Естественно, эту политическую установку выполняют спецслужбы, они не могут настолько быть сами по себе.
Ну и наприканцы, так бы мовить, про агульный ландшафт. Про агульный ландшафт Беларуси и России, которые робятся довольно подобными. Вот, скажем, теперешняя болотная справа, по якой проходил и Лебедев, она вельми подобна на справу Белорусской площади 2010. До певного часа у Беларуси за манифестации, ну, только били, только сажали на администрационные термины, а вот тут пошли криминальные термины. То же самое после болотной 6 травня минулого года пошло в России. Теперешний переследник коммерческих организаций в России, ну, это, в принципе, калька белорусского переследу. Ну, в Беларуси все простее, в Беларуси просто приняты закон, який забороняє любую допомогу на, с політичними метами, фактично криміналізує її. Так ось цікаво, ну, часом у Беларуси є такий, ну, как бы сказать, хворовитый гонор. Ось, мовляв, так сказать, старечі брати беруть приклад, вучаться у молодших. Это саправды такое, так би мовити, запозичення, гэта використовування Беларуси максимально как пляцовки такой, так бы мовить, полигона, те это просто натуральная реакция авторитарной системы и вогули этапы ее становления. Владимир.
Я б отзначил и розницу певную помеж нашими режимами, якія сёння пануюць у России, Беларуси, Украине. И эта розница, она связанная частково с объемами, с масштабами краинов. То, что максимально у Беларуси немагчыма ў Расіі і наадварот. Але ж тое падабенства, якое заўважыў, здаецца, сёння самы наіўны назіральнік. І, канешне, яно мае сваё тлумачэнне, і гэта тлумачэнне з майго боку з пункту гледжання толькі адзінае. Канешне, усе гэтыя рэчы пабудаваныя па узгодненых схемах, па адпрацаваных, можа, сумесных нейкіх там штабных гульнях у спецслужбах і так далей. Бо калькаванасць, вось падабенства тых хадоў, якія робяць усе гэтыя рэжымы, і падбухторваючы і правацыруючы нейкія вулічныя акцыі ці там пратэстныя акцыі, ну, бяспечныя для гэтых рэжымаў. І тое, як потым змагаюцца з наступствамі гэтых акцый, і потым, як яны выкарыстоўваюць вось разнага кшталту авантурыстаў, гэта ўсё вельмі вельмі падобнае, напісанае па аднаму шаблону. Таму тут проста это кідаецца ў вочы і не звертаць на гэта ўвагу проста немагчыма. Таму я думаю, што сапраўдныя палітыкі, рэальныя палітыкі, займаючыся рэальнай палітыкай, павінны адкінуць з аднаго боку як ідэалістычнае, рамантычнае ўяўленне пра сучасны рэалпалітык, так сама і адмовіцца ад рознага кшталту вось схемаў змовы, там нейкіх вось такіх рэчаў, пра якія вядзе размову, зараз ці зліваюць інфармацыю спецслужбы праз Лебедзева, там як гэта імкнуўся нібыта рабіць Таргамадзе і так далей. Гэта ўсё дзіцячыя гульні, а не сапраўдная палітыка.
Это единая логика становления авторитарной системы на постсоветском пространстве. Мы все вышли из одной страны. У нас общие социальные проблемы. У нас общее структурное наследие Советского Союза. У нас тайная полиция, привыкшая работать по лекалам, придуманных еще при царе. Да? Никуда эта наука не делась. У нас, к сожалению, политическим процессом выходит тайная полиция. У нас социальное устройство общества таково, что в политику, тем более в радикальную политику, идут карьеристы, и те, кого не берут делать карьеру в больших местах, те идут, вот как Лебедев, понемножечку влево фронтить. То есть те, кто не попал в общероссийский фронт, идут в левый фронт. И беда-то в том, что есть некое гражданское движение, которое никак не может структурироваться именно в силу тех же общих проблем.
Юрий, як вы на это глядите? Те есть такая речь, что вот вы на початку казали про некий, ну, интернационал, не интернационал, але вот нечто такое, интернационал демократов. И те не отримливается так, что ему супростоять, ну, вот некий такие святый союз, интернационал спецслужбов постсоветских.
Ну, Юрий, мы чудово ведаем, насколько идеалистичный погляд на
існування інтернаціоналу демократу, оскільки там все-таки широкий плюралізм, так мені подається ідеалістичним погляд на існування інтернаціонала, сусвітнього інтернаціонала автократу. Я категорично не згоден з тим, що там має місце ніяка узгоднена політика в дочиненні до переслідування громадянської спільності, інакше нам треба було признати, що білоруські спецслужби, білоруські автократи співпрацьовують з Бахрейном, з постреволюційним Єгиптом, де так само жорсткі і надзвичайні міри в дочиненні до неурядових організацій предпринимаются. До того ж, ось ви сказали про подобенство російського досвіду на білоруський. Не будемо забувати, що у Росії для того, як створити правову нагоду для переслідування урядових організацій, просто переписали американське законодавство, а навіть акт ФАРА. Просто використали його більш творчим чином для реалізації кампанії, яка зовні, звісно ж, подобна на те, що Білорусь переживала на початку 2000-х. Казати про полігон не випадає, хоча й має місце натуральним чином обумовлене використання подобних технологій. Ну, до того ж, узмоцнене на постсовєтській просторі супольним історичним досвідом. Бо ГТ автократи стартували всі в умовах, які у чимсь були одрозні, але єднало їх совєтське походження. Десь і більше, десь і менше, але воно відбивається. На постсовєтській просторі нема свободних країн. І Грузія, і всі останні країни, вони всі є країни або не свободні, або частково свободні. Коли казати про приклади справді супраці автократів, то якраз ось ШОС – це приклад того, як такі інтернаціонали працюють. Середньоазіатські країни зачистили представництво міжнародних організацій значно більше за Білорусі. Білорусь, як і Росія в цьому сенсі, це ще живі приклади. Тут опозиція є, і громадянська спільність є, і вона ворушиться, і це викликає отворотную репрессивную активность спецслужб и репрессивных органов. А такие техники, как обмежевание финансирования для правооборонных и низших громадских организаций, они уживаются повсюду, во всем свете, в самых экзотичных кутках. Зараз ось, у Казахстане рыхтуется до введения криминальной отказности за деятельность незарегистрованных организаций. Это то, что есть в Беларуси, что выкористовывается зараз в Беларуси, а пошлым часом активизовалось как это выкористание, или с иншего боку подобное законодательство есть и в Бахрейне, у Сирии, в Уганде. Тут худшие, конечно, сусветные тренды, але в национальных